говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Корсунь Ерши. Фрагмент книги «Отец Арсений». Эта часть находится во второй половине книги, там, где собраны воспоминания духовных чад отца Арсения. Эту главу я сейчас и прочитаю. Корсунь Ерши, 1963-1971 годы. В 1932 году арестовали меня, Юлю и Соню. В эти годы в основном брали верующих, или как тогда называли, церковников. Мы трое пришли к отцу Арсению девочками. К моменту ареста мне было 23, Юле и Соне по 24 года. Дружили и всюду бывали вместе, в церкви, в гостях, в театрах, поездках, музеях. Сидели в одной камере в Бутырках. Камера была большая, человек на 40. Почти все церковники и в основном молодежь. Продержали 3 недели. Вызывали 2 раза к следователю. Вызвали 3-й раз. Зачитали приговор. Высылка из Москвы на 4 года. Приговор был какой-то странный. Всех приговаривали на 3 года высылки. Следующая ступень была – лагерь. Выпустили и предложили ехать в Архангельск. А там, мол, назначат место жительства. Я училась на 4-м курсе медицинского института. Юля работала на фабрике швеей, а Соня чертежницей в каком-то конструкторском бюро. Дома плач. Мама с папой бросились хлопотать, просить, но все оказалось безрезультатным. Так же было и у Юли с Соней. Через 10 дней выехали мы в Архангельск и доехали без приключений. Явились в НКВД, дали нам направление в райцентр, название которого раньше мы и не слышали. По Северной Двине поднялись вверх на 200 километров. От пристани добрались на лошадях и оказались в нашем райцентре. Пока ехали на пароходе, увидали, что кругом голод, магазины пустые, хлеба не продают, висят только хомуты, дуги и постромки. В дороге питались тем, что взяли с собой из Москвы. После долгих уговоров разрешили переночевать в коридоре дома крестьянина. Утром пошли в райотдел. Разговоры с шепотом, слухи одни страшнее других. Пришли к уполномоченному. Очередь ссыльных. Крик, ругань, матерщина, только не бьют. Кого на лесозаготовки, кого на сплав или строить дороги, всех без разбора. Мужчин, женщин, молодых, стариков. Страшно, молимся про себя. Подошли, подаем документы, что-то хотим сказать. Взглянул искоса и зашелся в крики «Контра! Проститутки!» и через слово «Матерщина». Юля высокая, красивая, настоящая русская красавица. Посмотрел на нее и чуть бить не стал. Кричит «Сволочь! Отъелась на рабочих харчах!» Документы отобрал и ушел куда-то. В очереди говорят: «В лес девушки пошлют на смерть, а тебя, высокая, к начальству в кровать». Это про Юлю. Господи, Господи, чего мы только не натерпелись. Пришел уполномоченный, бумаги подписаны, бросает их нам и опять в крик. Сегодня же вон из города. И пошла ругань. Взяли бумаги. У всех троих направление в село Корсунь. Стали искать подводу. Расспрашиваем, где Корсунь? Говорят, верст 20 от райцентра. Бегали, искали и только к середине дня нашли возчика с двумя ящиками на вазу. Заломил с нас немыслимую цену, что-то около 30 рублей. Выхода нет, согласились. Возчик был пьян, всю дорогу ругался, пытался приставать то к Юле, то к Соне. Меня назвал хворобой и пренебрежительно махнул рукой. Два или три раза телега опрокидывалась в грязь, поднимали телегу, ящики, собирали упавшие вещи и совсем раскисшего возницу. С невероятным трудом проехали около 10 верст и заночевали в какой-то деревне. Утром тронулись, но у Юли пропал узел с одеждой. Искали долго, не нашли и поехали дальше. Выезжали, возчик был мрачен и трезв, но по дороге опять захмелел, видимо, незаметно выпил. На одном из поворотов воз опрокинулся, и Юлин узел с одеждой оказался старательно зарытым на телеге под сено. К вечеру второго дня добрались до нашей Корсуни. Ткнулись в один дом, второй, третий. Хозяева не пускают. Возчик сбросил наши вещи и уехал. Моросил дождик густой. Тяжело лаяли собаки, кругом окружала темнота. Мы устали, промокли, хотелось есть и плакать от полной неизвестности. Молиться в этот момент я не могла. Юля же не теряла присутствия духа и, помню, сказала нам: «Девочки, вы постойте здесь и молитесь Николаю Угоднику, а я пойду по селу, может быть, кто и пустит». Минут через 30 пришла Юля, сказала, что нашла ночлег у одной старухи. Большая изба, огромная русская печь, по стенам лавки, стол, прибитый к полу, в углу темная доска иконы. В избе холодно, но печь горячая. Разделись, забрались на печь, улеглись и пролежали без сна всю ночь. За ночь вещи высохли, мы прогрелись и оживились. Бабка высокая, костлявая, необычайно злая к нам ссыльным. «Нагнали вас тут поганцев», — говорила она нам. «Вот ничего и не стало. Ты скажи, девка, куда керосин делся? Сахара нет, соли нет, принесло у вас». Утром обнаружили, что пропал мой сверток с платьем. Конечно, украл возчик. Цену за жилье бабка заломила, как и возчик за подводу, большую. Поели, что было с собой, переоделись и пошли в сельсовет для отметки прибытия. В большом пятистенке размещался сельский совет. Помещение было замусорено и заплевано до предела. Председатель, высоченный рыжий мужчина, хмуро оглядел нас, взял документы, записал в книгу фамилии и сказал: «В Корсуне жить не разрешу, валяйте отсилива, в Ерши, и всего три версты. В понедельник и четверг на отметку являться ко мне или к Михалеву. Милиционер Михалев приезжать будет. Вам не разрешено никуда отлучаться. Народ не смущайте, агитацию не разводите. У меня чтоб тихо все было. А то в райцентр отправлю, там разговор короткий. Мне за вас отвечать надо». Еробка спросила: «Где можно купить продукты?» Председатель засмеялся и зло сказал: «Советская власть врагов не должна кормить, не обязана». Тем наш разговор и кончился. Пришли к бабке и видим, в избе собрались одни девки и бабы. Разложили наши вещи на лавках, рассматривают, примеряют, смеются. Особенно смешными показались им наши лифчики и кружевные комбинации. Только слышалась срамота. Еле-еле собрали разбросанные вещи и под дружный смех пошли в Ерши. Все взять не смогли. Книги и тяжелые корзинки оставили. Нагрузились до предела. Три версты оказались пятью. Моросил дождь. Ноги тонули в грязи, разъезжались, обессилев. Дошли. Сняли избу у одинокой бабки Александры. Бабка была маленькая, сухонькая, подвижная. Большие голубые выцветшие глаза доброжелательно и приветливо смотрели на людей. Жила бабка плохо, сыны уехали в город и не появлялись в деревне, занятые своими делами. Дочери повыходили замуж и забыли мать. Денег никто не присылал, и она одиноко коротала свой век, питаясь тем, что давал огород. Нас встретила хорошо и даже была рада. Деревенские новости мы знали уже на другое утро, но они не обрадовали нас. Ссыльных в деревне не было, а те, что были, умерли от голода зимой. Работы найти невозможно. Председатель сельсовета – злой человек. Купить ничего нельзя, народ сам живет впроголодь. В избе было тепло, спали мы на печи. Над головой шуршали голодные тараканы. Из щелей вылезали и кусали блохи. На полу спала старая овца, единственная скотина бабки Александры. Первое время питались тем, что привезли, но продукты кончились, и надо было что-то делать. Писали письма в Москву, но переводы и посылки нам не доставляли. Надо было получать разрешение ехать в район на почту, а председатель не давал. Пошли проситься работать в колхоз, не взяли. Хотели собирать грибы, малину и чернику для заготовителей Центра Союза. Собрали. Сдали на пункт, но денег и продуктов нам не дали, а посмеялись. Мы поняли, что нас обрекли на голодную смерть. Бабка Александра сказала: «Жалко вас, девки, и ничем помочь не могу. Год прошлый у Ипатьевых семья жила, так же билась. Померли с голодухи, ссыльные ведь. Настал для нас голод. Не купить, не достать ничего нельзя. Мы днями сидели голодные. Стали менять насильные вещи, но крестьяне, зная наше бедственное положение, давали за шерстяное платье ведро картошки. За ботинки 2 фунта муки. Было сырое лето. На огороде бабки Александры ничего не уродилось, и она тоже голодала, делясь с нами, чем могла. Человеческой надежды не было никакой. И мы просили Николая Угодника, Матерь Божию, помочь нам. Наступил момент, когда я усомнилась в возможности Божьей помощи. Только Юля всегда и всюду верила, надеялась и говорила нам: «Господь не оставит нас. Матерь Господа нашего поможет. Отец Арсений поручил нас ей, Богородице». Милая Юля, как много давала она мне сил своими утешениями, молитвой. Соня замкнулась, молчала. Если в Москве она много внутренне давала нам с Юлей, то теперь я опиралась только на Юлю. Лето было дождливым, овощи на огородах ела мошкара и гусеницы, картошка гнила в земле, но грибов и малины в лесу было много. Решили собирать грибы, чернику, малину и сушить. Ходили подвое, одна из нас оставалась дома на случай проверки, чаще оставалась Соня. Грибов было много, малины тоже, но собирать ее было труднее. Бабка научила нас сушить грибы в русской печи, и за лето мы насушили грибов 30 килограммов с лишним. Было большим счастьем, что на дворе у бабки, не зная почему, было завезено несколько саженей дров и хвороста. Пришла холодная осень с проливными дождями, заморозками. По утрам лужи покрывались льдом. повалил первый снег. Из насильных вещей оставили только самые необходимые, а остальное сменяли на картошку. Незаметно установилась зима с морозами и жестокими метелями. Бабка где-то на чердаке разыскала две пары старых подшитых валенок, благодаря которым мы могли выходить на улицу без опасений отморозить ноги. Два раза в неделю являлись в сельсовет Корсуни на регистрацию. Эти дни были для нас самыми страшными во все время нашей ссылки в Вершах и Корсуни. Председатель, отмечая документы, с особым удовольствием матерился, кричал, заставлял подолгу ожидать на улице, уходил куда-то или просто сидел на скамеечке около сельсовета и обменивался новостями с проходящими друзьями и товарищами, делая вид, что не замечает нас. Каждую минуту мы ждали, что куда-нибудь отправят или заставят выполнять неведомо что. Если председатель отсутствовал, регистрацию вела молодая женщина с необычайно грустными, усталыми глазами. Лицо ее с правой стороны было чем-то изуродовано, и поэтому к посетителям она поворачивала всегда левой стороной. Она молча брала наши фрарки, давала в руки перо для расписки в журнале и, не произнося ни одного слова, отпускала. Только однажды, посмотрев на Юлю, сказала: «Какая ты красивая!» И здоровая щека ее залилась румянцем. Часто в понедельник и четверг сельсовет почему-то днем бывал закрыт. Мы ждали до темноты. Появлялся председатель или секретарь. Регистрировал нас, и мы шли в Верши ночью, проскисшие грязи в дождь. Хуже всего было ходить зимой в метель. Становилось страшно, жутко. Отовсюду чудилась опасность, но мы шли и шли. Раза два-три приставали парни, но милость Божия спасала нас. Несколько раз приезжал в Верши на лошади милиционер Михалев. Обыкновенно долго топтался в сенях дома, вытирая ноги. Молча входил, садился на лавку, доставал тетрадь, химический карандаш, смотрел на нас, словно на неодушевленные предметы, давал расписаться в книге, вставал и говорил всегда одну и ту же фразу: «Дела, дела на месте, значит, девки». И, оглядывая нас, и избу недобрым взглядом уезжал. Лицо Михалева было квадратное, лохматые брови топорщились над глазами, глубокие морщины, словно след от удара топором, прорезали в самых неожиданных направлениях лоб, щеки, подбородок. Михалев производил впечатление языческого идола, вырубленного из куска дерева. Лицо казалось недобрым, злым. Бабка Александра при его приходе начинала суетиться, волновалась и выходила из дома. Мы Михалева не любили, боялись его посещений, взгляда, носимой им тетрадки и даже лошади, на которой он приезжал. Лютая северная зима скрутила нас, и мы только тем и спасались, что грелись у печки. Тепло поддерживало нас, но голод одолевал. Грибы, грибы и грибы в двух видах – суп и каша из них. Если удавалось достать 5 или 6 картошек, крошили их в грибное месиво, и нам казалось, что живем по-царски. Юля начала болеть. Вначале желудок, потом ослабли ноги, руки, и она окончательно слегла. Первый раз в начале декабря не пошла на регистрацию. Пошли я и Соня. Сказали, что Юля больна. Но председатель не поверил, начал кричать и ругаться, изощренно, цинично, угрожающе. «Иди домой в Ерши», мы всю дорогу плакали. На другой день приехал Михалев проверить, не сбежала ли Юля, но увидел, что больна, разрешил не являться. Недели через две из района приехали с обыском, перерыли все вещи, отобрали Евангелие, псалтирь, молитвенники. И с этого времени мы могли молиться только по памяти. Соня раза 4 или 5 ходила одна зачем-то в Корсунь и один раз даже ночевала там. Выглядела она лучше Юли и меня, но в последнее время подолгу задумывалась. Молча ходила по избе, садилась и отчужденно смотрела в окно. Я пыталась заговорить, спросить ее, но она упорно молчала и как-то в одну из сред ушла утром в Корсунь, осталась там ночевать, а в четверг принесли от нее записку. «Умирать с голоду не хочу. Надо жить. Судите меня, но я не вернусь. Одной молитвой не проживешь. Прощайте, Соня». Мы с Юлей расплакались. А бабка Александра, придя вечером, доложила нам: «Сонька-то с голодухи к Ваське Строкову ушла в Корсунь. В председателях колхоза ходит. Жена его весной померла, увидел Соньку, приглянулась ему, но и спутались. А хлопотал он ее, или так взял дело ихнее, как королева жить теперь будет». Юле от всего происшедшего стало хуже. Пошла я в Корсунь искать Соню, спрашивала и не нашла. «Как же могло случиться, — думала я, — вместе были у отца Арсения, всех он вел, и Соня служила примером для многих. Почему так случилось? Почему?» Задавала себе вопрос и не могла ответить. Еще более и истовее мы стали с Юлей молиться, умоляя Господа дать нам силы и помощь. Бабка Александра, спасаясь от голода, решила уехать к сестре в Шенкурск. «Не помощница я вам, девки, а лишний род. Остались мы вдвоем. Прожили еще месяц, питаясь грибами. В понедельник я пошла на регистрацию. Юля совсем ослабла, и я боялся оставить ее одну. С трудом добрела до Корсуни. Шел мелкий, колючий снег. Ветер сбивал с ног. Дверь сельсовета оказалась на запоре. Я потопталась и в растерянности пошла вдоль улицы. Мелькнула мысль: буду просить милостыню. Только прошла несколько шагов, смотрю, на порог одного дома выбежала девочка лет 10 и закричала: «Тетя, тетя, зайдите сюда!» Вошла в дом. Хозяйка усадила меня за стол и стала кормить. «Я, голубушка, давно за вами следила из окошка, как бы к сельсовету ходили на отметку. Часами ждали. Ты на отметку приходить будешь, ко мне заходи. Отогреешься, покормлю. Сонька-то ваша за председателем колхоза ходит. Не тужите о ней. Бог с ней, хлеба-то на дорогу возьми и картошки». Наелась я, отогрелась добротой человеческой, отдохнула, и когда увидела в окошко председателя, пошла отмечаться. Пришла в ерши радостная, возбужденная, рассказывая Юлю, кормлю ее. Прожили 3 дня. Кончилась еда, опять настал голод. В Корсунь на отметку я не могла идти. Не было сил. Утром, не помню какого дня недели, пошла за дровами. Вышла на крыльцо. Охватило меня холодом, и увидела я отчетливо лес. Прелестные поля, огороды, покрытые пеленой снега. Красота необъятная. Что-то нежное и торжественное было в этой голубизне снега, хрустальной чистоте воздуха, темной дымке леса. Во всем очаровании зимнего света было столько неземного, что я произнесла вслух: «Господи, ты же здесь, но почему оставил нас? Помоги!» Но никто не откликнулся. И, качаясь, брела я носить дрова. Поленья падали из рук, но я носила и носила их в избу, охваченные раздражением и злостью. Мы брошены, мы оставлены, умираем. Кончив носить дрова, я остановился на крыльце. Погода изменилась. Пошел крупный снег. Зимнее солнце скрылось. Темные сизые тучи закрыли небо, бросая на землю хлопья снега. Кругом потемнело, померкло, и перед глазами кружились, переплетались и бились белые птицы. Мне стало нестерпимо жарко и душно. Страх охватил меня. Держась за заледенелые стены крыльца, я с трудом открыла дверь. Захлопнула ее и почти ползком добралась до лавки, где была моя постель. На печи лежала Юля. У меня не хватило сил забраться к ней. Забылась я в беспамятстве и, как потом сказала Юля, бредила всю ночь. Утром проснулась, попробовала встать, не смогла. Окликнула Юлю. Она ответила: «Мы еще жили, но долго ли будем жить?» На второй день я очнулась, около меня стояла Юля и давала мне воду. Я попыталась встать, с трудом поднялась, заставив ее лечь. В доме было холодно, печь не топилась 2 дня, протопить не хватило сил. Мокрота и кашель душили, знобило, и я начала молиться. Утром я услышала, что в сенях кто-то возился, долго отряхивался. Наконец дверь открылась, и вошел Михалев. Увидев нас лежащими, подошел, откинул одеяло, осмотрел и сказал: «Дела, дела», и вышел. Мы с Юлей впали в забытье. Сейчас нам было безразлично, был Михалев или не был. Мы умирали. Смерть медленно вползала в наш дом, в наше тело. Короткий день кончался. За стенами свистел ветер, неся хлопья снега. В избе было холодно, и старые тулупы бабки Александры уже не грели. В темноте Юля еле слышно спросила: «Люда, ты жива?» «Я скоро умру». Мы стали молиться Божьей Матери, Николаю Угоднику и Господу, умоляя простить и принять наши души. Уже не было страшно одиночества, смерти, холода. Мы понимали неизбежность происходящего и положились полностью на волю Божию. «Господи, не остави нас грешных», — сказала Юля, и я, мысленно перекрестившись, провалилась в беспамятство. Очнулась от удара двери. В избу вошли двое. По глазам чувствовалось — мужчина и женщина. Чиркнула спичка, зажглась лучина, и я увидела Михалева. «Дела, дела, девки, с женой приехал». По избе ходила женщина, открывала печь, накладывала в нее дрова, передвигала чугуны. Разожгла печь, подошла к нам. «Ишь ты, как оголодала», — сказала она Юлии. «Тел-то почти не осталось». Оглядела меня, провела рукой по лицу и, обращаясь к мужу, сказала: «В печи надо девку пропарить». «Господи, что это?» — подумала я. Голова отчетливо работала, а память фиксировала все происходящее. Михалев вышел, внес 2 мешка, зажег принесенную свечу, отыскал вход в подвал и снес туда мешки. Жена Михалева была неразговорчива. Время от времени открывала заслонку, бросала в печь дрова, что-то готовила, грела, наливала. Печь топилась вовсю, но в избе было еще холодно. Михалев вышел и стал носить в избу дрова. охапка за охапкой, складывая их у печи. Наносив дров, Михалёв сказал жене: «Я поехал, а то, заметит, ты под утро придешь». И вышел. Вера, так звали жену Михалёва, закрыла дверь деревянной щеколдой, села на лавку и стала дожидаться, когда протопится печь. Дрова прогорели, изба нагрелась. «Вши-то есть?» — спросила нас Вера. И, узнав, что нет, удовлетворенно сказала: «Тогда в раз вымою». Часов в 7 в избе стало жарко. Вероятно, уже поздно ночью Вера разбудила меня. «Влезай, девка, в печь и мойся золой. Липовым цветом с малиной напою, через 3 дня встанешь». Помогла раздеться. Поднялась на гнеток и по соломе залезла в печь. Там уже стояли чугуны с водой, ковши, зола. Мыться в печи научила нас бабка Александра. Было неудобно, очень жарко, но мне вдруг стало лучше. Время от времени Вера открывала заслонку и, заглядывая, спрашивала: «Девка, а ты жива?» Я вымылась. Приятно. Ломила сустав, пропала головная боль, хрип и кашель исчезли. «Посиди, посиди, прогрейся», — говорила мне Вера. Потом помогла вылезти. Натянула на меня свою домотканную рубашку, завернула в тулуп и буквально забросила на печку. Напоила настоем из трав, накормила и стала таким же порядком мыть Юлю. Утром Вера разбудила меня: «Слушай, девка, мне по темноте от вас уйти надо, на ночь-то я приду. Ты тулуп накинь и дверь запри от греха. Подругу-то корми помаленьку, на чаще. Лежите да ешьте». Прижалась я к Юле, а она мне говорит: «Вот видишь, по молитвам отца духовного Арсения и нашей неотступной просьбе Господь и Матерь Божия не оставили нас». Почти каждый день приходила к нам Вера, кормила, готовила, топила. Михалёв дня через 4 приехал, привез еще мешок картошки и ведро квашеной капусты. На 5-й день я поднялась. Юля поправлялась медленно. За окнами крутили метели, надсадно, тоскливо, поволчье выл ветер, цепляясь за углы дома. Морозы не уходили, а с каждым днем крепчали. Но мы впервые за время ссылки были согреты человеческим теплом добра и любви совершенно незнакомых нам людей, помощь от которых, как нам казалось, нельзя было ожидать. Зримо, физически ощутимо Господь и Матерь Божия через Андрея, так звали, Михалёва, и Веру оказали нам помощь, спасли. Это было настоящее большое чудо, оказанное нам по молитвам отца Арсения и великой милости Божией. Мы с Юлей беспрестанно благодарили Господа и с благоговением смотрели на дядю Андрея и Веру. «Дивны дела твои, Господи, и только тебе одному ведомы пути человеческие». Юля ожила, стала проявлять интерес к окружающему, говорила со мной и Верой, вспоминала прошлое, молилась вслух. Мы верили в милость Господа, но невольно приходили мысли: кончатся продукты, привезенные дядей Андреем, перестанет приходить Вера, что будет? Опять голод. Но милость Божия безгранична. На 10-й день я настолько окрепла, что чувствовал себя так, как когда-то в Москве. В этот день же Вера сказала: «Андрей, в больнице, братень, говорил, фельдшер он там, сходи, девка, обещал санитаркой взять. Заработок небольшой, но жить можно. Продукты по талонам будешь получать, с народом здешним познакомишься, а там что Бог пошлет. Юлю куда-нибудь потом пристроим. Андрей, девки, вас не оставит». В понедельник утром пошла я в Корсунь. Искрился снег. Горел диск солнца и высокое просторное небо, повторяющее, отражающее искристость снега, было белое над головой и синеватое вдали. Все ложилось на душу легко, спокойно. не перечеркивал того, что было, а наоборот давал возможность осмыслить, понять величие промысла Божия. Мы с Юлей перестрадали, умирали, но это было в прошлом. Сейчас ощущение жизни, радости того, что мы живем, заглушало и отдаляло перенесенные страдания, вселяло уверенность, что мы не одни. Нас окружают люди, готовые в любой момент помочь нам. С нами Бог. Может быть, сейчас единственно важным казалось устройство на работу? Теплый платок, защищающий тебя от мороза, рукавицы, валенки. Да, это было жизненно необходимым, но не в этом было главное. Сверкающее солнце, голубоватый искрящийся снег, темнеющий лес, охватившие меня чувства никогда не испытываемой и нахлынувшие радости, голубизна небесного свода заставили остановиться, прислониться к дереву и прославить Господа. Я шла и думала, мир наш с Юлей, кажется, сузился. Он умещался в простых житейских вещах и заботах, и в то же время он был духовно безграничен, широк, всеобъемлющий. У нас отняли молитвенник, Евангелие, Псалтирь, но того, что мы помнили, знали, того, чему научил нас отец Арсений, было вполне достаточно, чтобы быть с Богом, идти к Нему, просить Его, не быть одинокими. Мы были богаты. Показались окраины Корсуни. Отметилась в сельсовете и стала разыскивать больницу. Больница оказалась фельдшерским пунктом, размещенным в бараке, оставленном лесозаготовителями. Было две палаты, по 6 человек в каждой. Маленькая каморка, называемая аптекой. Приемные кабинеты, один из которых назывался операционной. Конечно, все это я узнала, поступив работать. Пошла к фельдшеру Ивану Сергеевичу. Он был заведующим врачебным пунктом, аптекой и родственником дяди Андрея. Спросила, что болит. Сказала, что насчет работы. Вспомнил, расспросил, дал согласие принять. Несколько дней я мыкалась. Председатель совета не разрешал. Фельдшер ходил в сельсовет, звонил в райотдел НКВД, райздрав и, наконец, получил разрешение. Вставала в 5 утра и шла из Ершей в Корсунь, в мороз, метель, ночь. Первое время было страшно, но положилась на волю Божию. Идешь, бывало, жутко, но молишься всю дорогу и пройдешь ее незаметно. В сельмаге по талонам давали продукты, промтовары. Жители стали узнавать меня, иногда продавали картошку, капусту или меняли на промтовары. Но самое главное было то, что дядя Андрей не раз привозил нам картофель, сало или даже мясо. К апрелю месяца Юля поправилась окончательно, появился румянец, живость, веселость. Прежней стала моя Юля. Вечерами мы много занимались с ней, когда было свободное время. Достала книжки за полную среднюю школу. Решали задачи, читали. Книги я брала в Корсуне в школе, перезнакомилась с учителями. В мае отдали больнице еще один барак, увеличили штат. Прислали врача-терапевта Зою Андреевну, молодую женщину лет 28 с ребенком. Меня перевели медицинской сестрой, а Юлю взяли санитаркой. Зажили мы уже хорошо, только мало приходило писем, а посылки ни разу за год не получили. Посылки приходили в райцентр, за получение надо было туда ехать, а разрешение на выезд из Корсуни нам не давали, и посылки, пролежав положенный срок, отправлялись обратно. Прожили год, началась весна. Дядя Андрей приехал проверить, на месте ли мы, и дал нам 1,5 мешка картошки на семена. «Землю, девки, хорошо перекопайте, и вы навозьте». 5 дней копали землю, удобряли. Благо старого навоза у бабки Александры лежало много в сарае, а тут и сама Александра от сестры из Шенкурска приехала. «Девки, а вы-то живы, вот не чаяло увидеть, да и сытые. Это Бог вам помог. А мне, естественно, хлеб, во где сидит». Обрадовалась порядку в доме, помогла огородом заниматься, семена капусты, репы, моркови где-то достала и говорила, «Заживем теперь, девки, заживем!» В больнице работа налаживалась. Работать было интересно, мы с Юлей многому учились. Фельдшер Иван Сергеевич оказался и человеком, и специалистом замечательным. Новый врач Зоя Андреевна и я без стеснений спрашивали у него совета, Опыт был у него громадный. И он умел ненавязчиво посоветовать, поправить, сказать, при этом сам всегда оставался в тени. Имея Иван Сергеевич высшее образование, давно стал бы профессором, настоящий русский самородок. Второй год прожили хорошо. С Юлей мы еще больше сдружились и сжились по-особенному. Человек чистой и светлой души, она покорила меня своей мягкостью и в то же время стойкостью и беспредельной верой. Я часто наблюдал за ней в больнице. Больные любили ее. Если кто-нибудь тяжело страдал, она умела подойти, успокоить, утешить. Те из больных, которые соприкасались с ней, становились ее друзьями, знакомыми. Готовыми сделал для нее все, что бы ни попросила, но она ни у кого ничего не просила. На третий год приехал брат Юли, а вслед за ним и моя мама. Мы смотрели на ней, как на людей иного мира, далекого-далекого от нас. Нам привезли книги, одежду, продукты. Разговоров, радости не счесть, но приезд вызвало неприятности. Недели через две после отъезда родных вызвали нас в район. Кто был? Зачем был? Что привезли? В то время, когда мы находились в райцентре, нас произвели обыск, но ничего не взяли. Уезжая, мы книги спрятали. В райотделе нам угрожали, пугали, грозили послать на лес заготовки. О, Господи, как все было трудно. Вернулись подавленные, рассказали дяде Андрею. Обойдется. Васька Крохин донес. Вы, девки, никого больше не приглашайте. Срок-то ваш скоро кончается. Не равен час и добавить могут. Бабка Александра больше не уезжала, привязалась к нам, полюбила, и мы отвечали ей тем же. В начале четвертого года отнялась у бабки рука и нога, но говорить могла свободно. Грубоватая речь. Резкие, непривычные для нас выражения деревенского северного языка прикрывали нежную и добрую душу русской женщины. Оставленная сынами и дочерьми, она считала это вполне естественным, как птица, вырастившая своих птенцов, нежно и заботливо когда-то ухажившая за ними, но знавшая, что наступит время, и они улетят от нее. Писем дети больше не писали, а она не писала, так как не знала толком их адресов. Кто-то из детей был слесарь, учителька, инженер, но где? Нас бабка полюбила и после приезда из Шенкурска звала доченьки. Годов, как она говорила, было ей за 80. Жила бабка до смерти мужа хорошо. С тех пор, как мы стали работать в больнице, бабка проникла к нам необычайным уважением, а меня, ведшую фельдшерский прием, называла неначка по имени-отчеству Людмила Сергеевна. Последние годы мы жили хорошо, были сыты, одеты, работали. Тяжелую домашнюю работу делали сами, ничего не давали делать бабке, а когда она слегла, старались всеми способами облегчить ее болезнь. Молились мы с Юлей вслух, и бабушка привыкла к этому, и тоже молилась с нами, говоря: «Хорошо, доченьки, на душе спокойно, это Господь вас на мою старость привел». Месяц за три до смерти позвала нас бабушка и сказала: «Доченьки, хочу наследство вам оставить. Пригляделась я к вам, и должно оно пригодиться». Потребовала, чтобы мы дверь заперли, окна занавесили и спустилась в погреб. Отрыла я там в земле крынку, высыпала на стол содержимое николаевских денег бумажных рублей на 600, золотых десяток 20 штук, несколько золотых колец и сережек. Говорим: «Куда и зачем нам это, бабушка?» «Куда-куда? Это Бог скажет, когда время придет. Всю жизнь муж копил для детей, а вы ближе сынов и дочерей стали, им не отдавайте». И взяла с нас слово. Убрали мы крынку в подвал и забыли о ней. Умерла бабушка Александра. На похороны пришли две старушки-соседки. Детям даже сообщить не смогли, адресов не знали. В больнице мы прижились. Относились к нам хорошо, но и работали мы с Юлей, не покладая рук. Фельдшер Иван Сергеевич тяжело болел, и я вела прием вместо него. Пациентов было много. Врач Зоя Андреевна умела работать с больными, ладила с начальством из райздрава. Добилась строительства каменного корпуса больницы, увеличения штата, купила новый инвентарь. Смело делала операции, которые вначале меня пугали. Зое Андреевне все удавалось, работа с ней много дала мне и научила как врача. Десятки лет прошло со времени ссылки, но я всегда помню ее и навещаю несколько раз в год. Живет он под Подольском. Прошло 4 года, кончилась ссылка, но отпустят ли? Многих оставляли на второй срок или направляли в лагерь. Обратились мы к дяде Андрею, рассказали о наших опасениях. Дела, думал я об этом. Свет не без добрых людей. Проситесь на работу здесь остаться, а я уж помогу. Зачем оставаться? Не сказал. Мы мечтали только об отъезде. Вызвали нас в райотдел. Дрожим, волнуемся. Шел 1936 год. Кругом слышались разговоры о начавшейся волне репрессий. Писалось в газетах о процессах, расстрелах, арестах. Принял нас начальник райотдела, полистал наши дела и спросил, куда мы хотим ехать. Назвали нашу Корсунь. Удивился, сказал, да, здесь кадры нужны. Получили документы и обратно в Корсунь. Пришли в сельсовет, получили справки для прописки и получения паспорта, а оттуда пошли к дяде Андрею. Дела, девки. Хорошо, что здесь остались. Надо паспорта чистые получить. Есть в районной милиции человек, за золотое кольцо чистые паспорта выдаст. По чистому паспорту всюду пропишут. Главное, что не по справке НКВД выдан. Да где золото достать? Вспомнили мы о наследстве бабки Александра, рассказали. Дела, девки, посмотреть надо. Принесла я, показала. Выбрал 2 тяжелых кольца обручальных, а про десятки сказал, опасное золото, никому не показывайте. А на десятку увидят, донесут, и опять тюрьма. Подумают, что золотых много. Иди паспорт получать, я предупрежу там в районе. Поехали в район получать паспорт. Принимает начальник паспортного отдела, очередь тянется медленно. Вошла я первая, боюсь, села, даю документы. Из Корсуни, давайте. Просто, обыкновенно, открыто. Взял справки, кольцо. Потом зашла Юля, и все повторилось. Прожили мы в Корсуни более 1/2. Паспорта у нас были чистые, без указаний, что выдано по справке НКВД. Выписались и уехали. Я в Иванове кончать медицинский, Юля в Александров кончать среднюю школу экстерном, потом тоже поступать на медфак. Месяц за 3 до отъезда шла я из больницы и увидела Соню. Метнулась она в сторону, но по улице тянулись заборы, и тогда, повернувшись, пошла на меня. Поравнялась я к ней. «Соня!» А она резко сказала, «Ничего не говори мне!» «Довольно?» «Счастливо, ни о чем не жалею. Умирать не хочу, рада, что выжили. Одними молитвами не проживешь. Прощай». И пошла. Злое, раздраженное было у нее лицо, и что-то чужое наложило на ней отпечаток. Я поняла, она боится нас, хочет стать другой, забыть прежнюю жизнь. В одежде проглядывала мещанственность, прежней интеллигентности уже не было. Пытливые мысли, раньше жившие в ее глазах, угасла. Остался страх, что-то испуганное и больное. Через много лет я опять встретилась с Соней. Голодная, холодная, жестокая жизнь в Ершах, Корсуни в первый год придавила нас вначале. Все было против нас, люди, природа, окружение и даже Соня, наша любимая Соня. В самый трудный период жизни нашей своим уходом нанесла нам, казалось, непоправимый удар, который почти доконал нас. Уход Сони на какое-то короткое время подорвал во мне веру в великое провидение Божие. Все решительно было против нас. Мы умирали. Нам никто не мог помочь. Но вдруг неожиданно пришла помощь от человека, которого мы считали наибольшим своим врагом. И тогда в ослепительно ярком свете открылась нам великая милость Господа. Открылось то, что не знает человек. И слова «неведомы пути твои, Господи» стали особенно понятны. Это было настоящее чудо, которое открывает вдруг прекрасное, сокровенное и что-то божественное, находящееся в человеке, скрытое до поры до времени. Так было с дядем Андреем и Верой. И обратное произошло с Соней. Трудности, испытания сняли с нее веру, как что-то наносное. И осталось одно житейское, будничное. Много встречали мы хороших людей. Фельдшер Иван Сергеевич, врач Зоя Андреевна, бабушка Александра, или как назвала себя бабка Александра. Добрая, чистая душа. Трогательно отдавала она нам свое наследство. Трогательно заботилась, любовно называя доченьки. Наследство бабушки помогло нам получить чистые паспорта, дало возможность получить образование, вернуться в Москву, прописаться. Дядя Андрей с его постоянными словами «дела, дела, девки», молчаливый и сумрачный человек с грубым и неприятным лицом, работавший старшим милиционером, оказался снежной душой, добрым и отзывчивым. Нет, это не те слова, чтобы охарактеризовать дядю Андрея. Замечательного, великодушного человека, готового в нужный момент положить душу и жизнь за други своя. Я очень виновата перед ним. Уезжая и прощаясь с Верой и дядей Андреем, мы горько плакали. И в этот момент он сказал: «Дела, дела, девки, наследство бабки Александры отдайте мне, а то в дорогах обокрадут. Я в удобное время перешлю вам баранки». Не нужно. Совершенно не нужно нам было с Юлей это наследство, и мы отдали его на что-то подлое. И противное шевельнулось у меня в душе. Возьмет дядя Андрей золото и не отдаст. Уезжаем. Прошло 2 года, и получил я от дяди Андрея посылку. Лежали в ней домотканные коврики и березовый туесок, наполненный засохшими баранками. Разломила я их, и выпало наследство бабки Александры. Если бы я могла рассказать, как я плакала от стыда, от сознания своей мерзопакостности. Дядя Андрей и Вера были куда лучше многих нас, верующих и постоянно говорящих о вере и заповедях Господних. Не знаю, верил или не верил дядя Андрей. Спросить его с Юлей не решались, стеснялись. Но разве в этом было только дело? Делами своими он у многих верующих людей поддержал веру, спас. Об этом я узнал спустя много времени. В 1949 году мы встретились с дядей Андреем и Верой в Москве. Адрес они мы знали, мы переписывались. Согнулся он, постарела и Вера. Всю Отечественную войну прослужил сержантом. Ранен не был. Вернулся в Корсунь. При встрече сказал, как всегда: «Дела, дела, девки». А девкам уже под 40. Были замужем, имели детей. Я сильно постарела. Но Юля по-прежнему была красива, время почти не тронуло ее. Радость наша была настолько непосредственной, что я увидела, как по лицу дяди Андрея побежали слезы. Он виновато утирал их, стараясь низко наклонить голову. В 1963 году мы с Юлей навестили нашу Корсунь. Дядя Андрей с Верой жили в маленьком домике, чистом и аккуратном, получали пенсию, работали на заводе. Корсунь неузнаваемо разрослась. Вырос лесозавод. Появился завод плит. Механическое и еще что-то. Нашей деревни Ерши больше не было. Жители бросили дома и перебрались в Корсунь. А дом бабки Александры остались одни куски кирпича и черепки. Больница, где мы работали, разрослась, но ни одного человека из тех, кто работал с нами, не встретили. Карасунь переименовали в поселок и дали другое название, от прежнего ничего не осталось. Жители были почти все приезжие из окрестных деревень и сел. Прожили мы с Юлей 3 дня и уехали полные воспоминаний и грусти, что расставались с дядей Андреем и Верой. На этом заканчивается вот эта главка, которая называется «Карасунь ржи». И я прочел ее очень давно прочел, но она запала мне в сердце. И я все это время помнил и знал, и всегда думал об этих удивительных студентках-девушках, как они смогли выдержать. Они действительно умирали, они были действительно христианками. Уже происходило изменение. Какое изменение? Вот такая деталь, которая кажется совершенно неважная, как местные девушки и старые бабы рассматривали их вещички и увидали их тонкие какие-то кружева и, как это называется, лифчики и все остальное. Казалось бы, это деталь совершенно несовместимая с чем-то таким церковным, божественным и мученическим. А ведь это преодоление, это детали, которые делают человека святым. Вот они пошли на смерть. И даже вот такие, вроде бы, чисто человеческие, чисто земные, то, что украшает молодых девушек, это все становится другим уже, действующим для вечности. Это уже некое преображение. Вот даже в этом. И это поразительно. Так искренне и так просто написана эта вещь. Это я верю, что это подлинные, настоящие воспоминания тех самых студентов, которые были. Это не выдуманное. Это действительно то, что было, то, что это произошло. И когда мы вспоминаем столетие со дня революции и то, что произошло дальше, нам вспоминаются сразу великие подвиги, гигантские люди, мученики, святители, герои, можно сказать, такого высочайшего подъема и высочайшего содержания и мысли, и подвига, и веры, и смерти. А ведь это простые студентки. Самые-самые простые, самые. Только за то, что они в церковь ходили, они были посланы на верную смерть. И вот, вот это совершенно изумительно, что это написано, что это сохранилось, что это дошло до наших дней. И просто хочется поклониться с благодарностью этим поразительным студенткам-исповедницам и сказать, да, они действительно святые люди. Пусть мы, ну, не знаем их имена. Главное, что они это все вынесли, и что они это все преодолели. Святые мученицы и исповедницы, почти вот такие близкие к нам, такой близкой обстановке, такой понятной и простой, в этой своей совершенно неяркой святости, в этом подвиге, готовы идти на смерть, когда стало видно, что это настоящие христиане, как первые христиане первых веков, так и сейчас, как это важно нам это учесть, понимать, благодарить Богу и самим думать о том, а сможем ли мы вот так же просто и мужественно, если потребуется, встретить свою смерть, чтобы быть нам с Богом. Там сможем ли, неизвестно. Поэтому, Господи, сколько людей, сколько мучеников, сколько пострадавших. Их молитвами, Господи, нас пощади. Их молитвами мы чтим их в этот юбилейный год, столетие и 80-летие 37-го года. Их молитвами помилуй, спаси нас. Аминь. Благодарю всех за внимание и кланяюсь.